Доктор Дэвид Тернер, Евангелие от Иоанна, занятие 4. Иоанна с 1 часа 19 минут до 2 часов 12 минут. Символ авторского права 2024 Дэвид Тернер и Тед Хильдебранд. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это занятие 4, свидетельство Иоанна и первое знамение Иисуса в Галилее. Иоанна с 1 часа 19 минут до 2 часов 12 минут. Привет, Дэвид Тернер снова, и мы работаем над нашим четвертым видео в серии видео Джона для изучения Библии. Мы только что завершили наше видео о прологе к Евангелию от Иоанна, в котором мы рассмотрели, как Иоанн очень тщательно структурировал пролог и изложил его, тщательно подчеркивая темы, которые он теперь собирается показать нам по ходу повествования. Итак, с этого момента, в Джоне, мы будем смотреть на повествование. Пролог, конечно, совсем другой жанр, чем повествование. Итак, мы больше смотрим на историческое движение от начала до конца эпизода или сцены в Библии. Мы будем стараться снимать сцену за сценой, даже если в каждом видео мы делаем более одной сцены, чтобы интерпретировать историю как историю. Ранее мы говорили о жанре Евангелия от Иоанна и о значении этой книги. Это обретает смысл, рассказывая истории по частям. И поэтому вместо того, чтобы просто наугад выбирать стихи, которые могут показаться нам важными по какой-то случайной причине в нашей жизни, которую мы пережили в тот день, мы хорошо поступаем, когда смотрим на любую повествовательную книгу Библии, не говоря уже об Иоанне, чтобы посмотрите, как стихи, которые нам нравятся, помещены в рассказываемую историю, и убедитесь, что мы понимаем их в этом контексте, прежде чем мы начнем применять их к себе, набирать их красивыми шрифтами и размещать на табличках на кухонной стене. Итак, давайте постараемся избежать немедленного нанесения мемориальных досок Джону и посмотрим на это, как оно приходит к нам в истории, а затем, если необходимо, создадим мемориальные доски после того, как мы проделаем подобную работу. Итак, в этом видео мы пытаемся понять поток Евангелия от Иоанна от главы 1, стиха 19 до главы 2 и стиха 12. Во всех этих повествовательных перикопических видеороликах мы будем сначала обсуждать поток повествования, чтобы просто дать обзор того, что представлено как происходящее. Затем мы подумаем о том, как происходящее устроено в структуре, если есть что-то интересное в том, как рассказана история. Затем мы просто выберем из этой истории то, что покажется нам ценным и интересным для дальнейшего обсуждения. Иногда это будут грамматические вопросы, иногда фоновые, исторические или географические вопросы, а иногда просто экзегетические и богословские вопросы. Итак, затем мы начнем с краткого изложения того, что содержится в отрывке, и подумаем о том, как эти отрывки были представлены нам структурно, и попытаемся просто взять некоторые актуальные вещи, которые кажутся наиболее ценными для нас. Дополнительное исследование. Итак, когда мы начинаем рассматривать повествовательный ход от Иоанна 1 час 19 минут до главы 2 часа 12 минут, мы видим, как Иоанн Креститель, упомянутый в прологе к книге, теперь как бы начинает указывать людей к Иисусу. И это могла бы быть своего рода удручающая ситуация для Иоанна, если бы он не знал, в чем заключалась его миссия от Бога, потому что по ходу главы он теряет своих учеников, потому что он указывает на Иисуса, и его ученики получают послание, и они собираемся следовать за Иисусом. В главе 3 есть несколько более поздних слов Иоанна о том, что он должен возрастать, а я должен уменьшаться, но здесь, в главе 1, мы видим, как это разворачивается на наших глазах. Итак, когда мы смотрим на 1 главу Иоанна, стихи с 19 по 34, мы видим, как Иоанн дает свое свидетельство, и первое, с чем он разговаривает, это группа людей, вышедших в пустыню Иудейскую, очевидно, из Иерусалима, чтобы понять, что он там делал. Очевидно, сообщения дошли до властей Иерусалима, и они хотели знать, что происходит там, в пустыне. Возможно, они боялись популярного мессианского движения, которое могло бы восстать против Рима, и хотели знать об этом и не допустить возникновения больших проблем. Итак, мы начинаем читать с 1 часа 19 минут, там есть свидетельство Иоанна. Очень важно, что повествование об Иоанне начинается именно так, потому что о свидетельстве Джона нам рассказали в прологе, и теперь самые первые слова повествования начинаются с того, что это было свидетельство Джона. Это свидетельство Иоанна, когда иудейские лидеры в Иерусалиме, священники и левиты, спросили его, кто он такой. Итак, он говорит, что я не мессия, и у нас есть интересный допрос, который как бы вычеркивает из списка. Ладно, не проверка мессии. Тогда его спрашивают, кто ты? Ты Элайджа? Неа. Установите этот флажок. Ты пророк? Неа. Установите этот флажок. Потом, наконец, они говорят, ну, тогда кто ты? Это были все коробки, которые у них были. Дайте нам ответ. Итак, Иоанн отвечает словами Исаии, я тот, кто гласит в пустыне. Примите путь Господу. Обратимся затем к 40 главе Исаии, где Исаия, кажется, говорит о новом исходе и выравнивании холмов и долин пустыни, чтобы расчистить путь Господу. Потом ему задают вопрос о его крещении, и он говорит, что я крещу в воде, стих 26, но среди вас стоит тот, которого вы не знаете. Он идет за мной, и я недостоин расстегнуть его сандалии. Иногда мне нравится говорить, что я недостоин начищать ему ботинки, но, думаю, это была бы другая культурная ситуация. Итак, это первая встреча со свидетельством Иоанна, когда он объясняет свою личность и то, что он делает еврейским лидером, но мы идем дальше, а затем следующий раздел, где он говорит непосредственно об Иисусе, когда видит Иисуса, идущего к нему. В стихе 29 использует такие слова, вот или взгляните на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Когда он использует термин «ягненок» для описания Иисуса, он вызывает в воображении все слова Ветхого Завета о жертвенном Агнце, возможно, сосредоточиваясь на Пасхе и всех других храмовых жертвоприношениях, связанных с Агнцами. Мы могли бы даже раскрыть, каким образом Иисус устраняет грех мира, не только прощая грехи тех, кто обращается к Нему, но и осуждая тех, кто этого не делает, и удаляя грех из мира. Конечно, и то и другое является частью работы Иисуса Христа. Итак, Иоанн продолжает описывать Иисуса в этом разделе и говорит о нем как о том, кто будет крестить Святым Духом в стихе 33. Это станет очень важной частью повествования Иоанна, когда Иисус будет говорить особенно о Духе. В прощальной речи как тот, кто придет, чтобы продолжить с учениками присутствие Бога, которое проявлял Иисус. Итак, свидетельство Иоанна об Иисусе заключается в том, что Он Искупитель, Он Агнец Божий и Он знает, кем является Иисус, этот человек, потому что Дух, это тот, кто сходит на Него, стих 33, и остается. Я думаю, что идея о том, что Дух сходит и остается на нем, является здесь решающим моментом. Как именно Иоанн увидел это и представил себе, у Иоанна неясно. В синоптических Евангелиях, конечно, мы видим контекст, согласно которому это произошло, когда Иоанн крестил Иисуса, и там было что-то вроде Теофании, когда Дух Божий можно было увидеть в виде голубя, спустившегося на Иисуса. Рассказ о крещении и рассказе о голубе на самом деле не присутствуют здесь у Иоанна, но Иоанн говорит нам кое-что о духе, сошедшем с небес в виде голубя, видел ли он что-то похожее на голубя, или это просто аналогия, мне не ясно в стихах. 32 Но он говорит, что я знаю и свидетельствую, что это избранник Божий. Итак, в этот момент к нему начинают приходить первые ученики Иисуса, и, конечно же, это люди, которые были последователями Иоанна. Итак, мы впервые видим Андрея и Петра в стихах с 35 по 42, а также Филиппа и Нафанаила в стихах с 43 по 51, и интересно посмотреть, как эти люди взаимодействуют с Иисусом и как они взаимодействуют друг с другом. Первые два парня, Андрей и Петр, интересны, потому что они как бы просто следуют за Иисусом, ничего не говоря, очевидно, поэтому он оборачивается, видит, что они следуют, и говорит, чего вы хотите, что является своего рода интересным способом начать следовать за Иисусом. Итак, они говорят, где вы говорите, он говорит, приди, и ты увидишь, это своего рода загадочный способ описать вещи, и приди, и ты увидишь больше, чем ты думаешь, я уверен. Когда глава заканчивается, и Иисус разговаривает с Нафанаилом в главе 1, стихи 51, он говорит, что если вы удивлены тем, что я смог понять, что вы были под смоковницей, когда вы сделали свой комментарий о том, что из Назарета не выходит ничего хорошего, вы этого не сделали. Видя что-нибудь еще, вы увидите отверстие неба и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Интересно, что идет 39 стих, и вы увидите, что он как бы предвосхищает 51 стих. Итак, у нас есть первые два человека, Андрей и Петр, а затем в 43 и последующих главах, Филипп и Нафанаил. На следующий день Иисус решил отправиться в Галилею, найдя Филиппа и сказал ему, «Следуй за мной». Филипп, как и Андрей и Петр, был из города Вифсаида, когда Филипп нашел Нафанаила и сказал ему, что мы нашли того, о ком писал Моисей в законе, о котором пророки также писали об Иисусе из Назарета, сыне Иосифа. Ответ Нафанаила был очень интересным, он в основном сказал то, что пришло ему на ум, и ни капельки не приукрашивал, он воскликнул, что из Назарета может прийти что-нибудь хорошее, и Филипп сказал, просто приди и посмотри, повторяя в стихе 46 то, что сказал ему Иисус в стихе 46. Стих 38. Итак, Иисус видит приближающегося Нафанаила и говорит, что здесь настоящий израильтянин, в котором нет лукавства. Каким-то образом Нафанаил понял, что, когда Иисус сказал, что он заглянул прямо в свое сердце и понял, кем он был, и даже подразумевал, что слышал, как он сказал то, что он сказал об Иисусе. Натаниэль говорит, «Откуда ты меня знаешь?» Иисус говорит, что я видел тебя, когда ты был еще под смоковницей, прежде чем Филипп позвал тебя. Этого достаточно, чтобы Нафанаил сказал, «Раввин, ты сын Божий, ты царь Израиля», и Иисус, по сути, говорит ему выражение, которое мы постоянно слышим в поп-культуре, «Ты еще ничего не видел», и, судя по последним словам здесь, в главе 1, стихе 51 он как бы возвращается к книге Бытия и описывает опыт Иакова в книге Бытия. Итак, у нас есть первые ученики Иисуса Андрей и Петр, Филипп и Нафанаил, и нам, вероятно, следует упомянуть здесь кое-что, чем мы пренебрегли минуту назад, а именно, что Иисус обращается к Петру в стихе 42. Иисус посмотрел на него и сказал, что ты Симон, сын Иоанн, тебя будут звать Кефа, что на арамейском языке, очевидно, Кепа связано с греческим словом Петр, описание которого мы услышим позже в этом Евангелии. Итак, получив первых учеников, нам теперь говорят, что Иисус приглашен на свадебный пир в Кане Галилейской, и там возникла неприятная проблема, которая заставляет его совершить свое первое чудо, свое первое знамение. Мать Иисуса приходит к нему и говорит, что вина у них нет, вино кончилось. Тем из нас, кто живет в Соединенных Штатах и других странах мира, вероятно, трудно понять роль вина в этой древней культуре. Некоторые из нас, возможно, имеют религиозные корни, где употребление алкоголя в любой форме не одобряется, а некоторых приучили воздерживаться от любых алкогольных напитков как религиозный принцип. Другие слишком хорошо осознают ущерб, который алкоголизм может нанести семьям и сообществам. В древние времена, особенно в Израиле, ни один из этих взглядов на алкоголь не был так широко известен, потому что алкогольное вино было просто предметом существования. Итак, у вас может быть виноградник и виноград, вы можете есть все, что захотите, но вы не можете съесть их достаточно быстро и не можете их хорошо сохранить, поэтому вы делаете вино и живете на нем, смешивая его с воду, которую ты не пьешь прямо в древние времена. Таким образом, отсутствие вина на большом религиозном свадебном перу в тот день было очень неприятным событием для хозяина праздника и семьи, особенно для отца невесты, если он принимал гостей, или жениха, кто бы ни устраивал пир. Итак, когда Мария приходит к Иисусу и говорит, что у них нет вина, это не так просто, как пойти в магазин и купить новую коробку или что-то еще. Вам нужно пойти в следующую деревню или куда-то еще, чтобы получить это, иначе вы не сможете сделать это с нуля, очевидно, очень быстро. Итак, Иисус находит решение почти скрытым способом. Он просто берет воду, находившуюся в каменных сосудах, для очистки и превращает ее в вино, даже не давая понять многим людям, что происходит. Только слуги, которые взяли воду, первоначально знали, что произошло, о чем говорится в стихе 9. Однако, как только люди начали пить вино, которое Иисус приготовил из воды, распорядитель пира позвал распорядителя пира. Все, жених, в сторону и сказали, что все остальные сначала пьют хорошее вино, а потом, после того, как люди немного выпили и, возможно, не так проницательны, как более дешевое вино. Но он сказал, что ты сохранил лучшее до сих пор. Интересно, о чем думал человек, которому это сказали, поскольку он, вероятно, знал, что из-за воды у них полностью закончилось вино. Так что это, должно быть, было для него совершенно удивительным событием. Итак, у нас есть комментарий в конце раздела в стихе 11, в котором говорится, что Иисус сделал здесь, в Кане Галилейской, первые из знамений, посредством которых он явил свою славу. Итак, теперь мы помним из пролога, который мы только что просмотрели в последней записи, что Иисус стал высшим откровением славы Божьей, самим толкованием Бога, и этим актом превращения воды в вино он действительно раскрывает славу Бога. Бог. Возможно, нам трудно понять все это в нашей культуре, но я думаю, что в древней культуре мы можем лучше понять это из-за того, как вино использовалось как средство существования, а также как предмет пророческого предсказания о Божьего благословения в будущем. Мы вернемся к этому чуть позже. Итак, теперь мы обратимся к тому, как ученые рассматривали этот раздел со 119 по 212, и я собираюсь изложить его вам. Я не уверен, что считаю это таким уж важным, но думаю, из пролога к Джону ясно, что Джон говорит о новом творении. Иисус, тот, кто приносит свет и жизнь в мир, так же, как он был первоначальным Творцом. Итак, он снова несет свет и жизнь в мир через свое послание. Итак, в прологе к Иоанну мы в каком-то смысле подразумеваем обновление, обновление творения. Некоторые придерживаются этой точки зрения, а затем говорят, что в главе с 1 часа 19 минут по 2 часа 12 минут мы имеем 7 дней нового творения. Итак, с 1 часа 19 минут по 28 будет день, затем у нас будет следующий день, второй день, третий день, четвертый день, а затем на третий день после этого 4 плюс 3 равняются 7. Итак, свадебный пир в Кане Галилейской тогда был бы концом той первой недели, я думаю, вы бы сказали, 7 дней нового творения. Я не уверен, что это имеет большое значение, но есть те, кто изучает Джона, и думают, что это так, поэтому я предлагаю вашему вниманию это для вашего собственного исследования, если вы захотите просмотреть это позже. В некоторых географических подробностях у нас есть первосвященники из Иерусалима, представители которых, по крайней мере, посещали Иоанна в пустыне, и у нас есть упоминание о Вифании за Иорданом, в Галилее, в Вифсаиде, Капернауме и Кане. Итак, вот винный пир и свадебный пир здесь, в Кане Галилейской. Представители Иерусалима, приехавшие сюда ранее, чтобы навестить Иоанна, где Иоанн служил, являются предметом некоторых разногласий. Некоторые думают, что Иоанн служил к северо-востоку от Мертвого моря. Другие думают, что он служил здесь, у реки Ярмук, на восточном берегу Иордана, и мы поговорим об этом подробнее позже, когда Иисус вернется в эту местность в конце 10 главы Иоанна. Таким образом, здесь замешаны эти районы, а также ссылка на деревню Вифсаида, которая находится примерно на севере, немного восточнее Галилейского моря. Также я упоминаю Капернаум, который находится на северо-западной стороне Мертвого моря, Галилейского моря и, конечно же, Кану, деревню Кана. Таков географический смысл текста. Итак, у нас есть изображение мест, которые вполне могут быть Каной Галилейской в древние времена, хотя по этому поводу ведутся некоторые споры. Это деревня примерно в 3 милях к северо-востоку от Назарета. Традиционно его ассоциировали с Каной Галилейской. Как видите, свое название он получил вдали от Каны, вероятно, из Нового Завета. Итак, в этом городе есть место, которое на самом деле называют свадебной церковью, и на свадебной церкви здесь, на балконе, есть красивая надпись на латыни. У них была свадьба в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Так это подпись к их статуе. Так вот, в подвале этой церкви стоит интересный старый каменный сосуд, который превратили в молитвенный храм, и поэтому люди оставляют свои молитвы на стойке наверху. Я понятия не имею, проверяли ли археологи этот старый каменный сосуд, чтобы определить, имеет ли он какое-либо отношение к типу сосуда, который использовался во 2 главе Иоанна. Сосуды были сделаны из камня, потому что, согласно равенскому закону, камень не приобретал ритуальной нечистоты и мог храниться гораздо дольше. Керамические сосуды приходилось разбивать и выбрасывать, если в них обнаруживалась какая-либо ритуальная нечистота. В другой церкви Каны Галилейской есть аналогичный сосуд. Это греческая православная церковь. Предыдущая была римско-католической церковью, но там вы видите другую ситуацию. Итак, туристам, которые вполне могут быть Каной, показывают пару разных мест, где хранятся реликвии времен Иисуса. Возможно, кто знает. Я не. Здесь в тексте также упоминается Капернаум. Итак, вот вид Капернаума с воздуха сразу после раскопок 1972 года. Восьмиугольное строение здесь традиционно является местом, где древний мемориал был построен на нижних руинах, которые предположительно были домом Петра. Эта традиция восходит к ранним векам. Справа от нее находится то, что иногда называют Белой синагогой, синагогой в Капернауме. Как мы знаем из Евангелий, Иисус провел много времени в этой синагоге в Капернауме. Однако синагога, которую мы видим сегодня среди руин, построена в 3 или 4 веке, и лучшее, на что мы можем надеяться, это то, что эта синагога, возможно, построена на фундаменте предыдущей синагоги, где служил Иисус. Это вид больше с севера внизу, немного на юг, и здесь можно увидеть более ранние прямоугольные каменные стены, над которыми в древности было построено восьмиугольное мемориальное сооружение Петру. Здесь будет синагога, а остальная часть деревни будет между ними. Более крупный план традиционного дома святого Петра. Кто-то попытался показать, как это могло выглядеть до того, как на нем были построены все второстепенные памятники. С тех пор, как были сделаны эти фотографии, над домом Петра, традиционным домом Петра, была построена римско-католическая церковь. Как вы можете видеть, они частично отреставрировали синагогу с помощью строительных блоков, которые они нашли на месте, и вернули их туда, где они были изначально. Итак, если вы сегодня осматриваете Капернаум, едете в Израиль как турист, вам нужно зайти в церковь вот по этим ступенькам вот здесь. Как только вы попадете внутрь церкви, центр откроется. Вы можете взглянуть на традиционный дом Петра в Капернауме. Интересно, что некоторые из археологических находок включают звезду Давида, я думаю, одну из самых ранних, когда-либо обнаруженных, а также интересное изображение ковчега Завета с колесами. Но я не думаю, что он должен был быть построен по Тарине так. Итак, когда мы думаем об Иоанне Крестителе и Иисусе, переходящих затем от географии к свидетельству Иоанна, интересно подробно обратить внимание на то, что нам сказали об Иоанне в прологе и как это происходит. В прологе нам было сказано, что Иоанн не был светом, а в стихе 15 нам сказано, что Иоанн сказал: «Грядущий после меня был прежде меня». Итак, то, что он говорит в первой главе в начале повествования, во многом играет на это роль. «Я не Христос, я просто крестил водой. Вот, кто-то другой есть Агнец Божий, не я». Вам нужно искать того, на кого, как вы видите, снисходит и остается Дух. Вот Агнец Божий. Свидетельство Иоанна здесь совершенно ясно, и мы увидим его больше позже, в главах 3 и 5, и даже в главе Иоанна, в 10 главе. В первой главе Евангелия от Иоанна есть несколько очень интересных мессианских заголовков. Мы могли бы взять всю эту серию видео и просто развить то, что говорят эти заголовки, но удивительно, как много разных заголовков встречается здесь именно в этих первых частях главы. Иисуса называют Мессией. Это будет помазанник. Некоторые намеки на это есть в Ветхом Завете, особенно в 61 главе Исаии и 9 главе книги Даниила. Иоанна спрашивают, является ли он пророком. Этот термин, пророк, вероятно, относится к тексту из 18 главы Второзакония, где Моисею сказано, что Бог пошлет другого пророка, подобного ему, чьи слова должны быть услышаны народом Израиля, и если они этого не сделают, будут последствия. Это выражение пророка снова появляется в 6 главе Евангелия от Иоанна после того, как Иисус накормил там множество людей. Это был распространенный способ думать о мессианской фигуре, пророке, который придет, как Моисей из Второзакония 18. Кроме того, в этой главе его пару раз называют Агнцем Божьим, вероятно, намекая, по крайней мере, на вызов образов из Второзакония. Мысль читателя 53 главы Исаии об Агнце, взятом на заклание и молчащем. Сын Божий, представитель Бога, тот, кто представляет Бога на земле. Термин «раввин» просто означает «мой учитель» или «мой великий». Снова Мессия в стихе 41. Царь Израиля в стихе 49. Сын человеческий в стихе 51, что, вероятно, снова намекает на семью главу Даниила. Все эти названия очень важны, и многие из них появятся позже в «Джоне», и у нас будет возможность взглянуть на них еще раз. Когда было сказано, что мы нашли того, о ком писали Моисей и пророки, вы могли вспомнить множество различных отрывков Ветхого Завета, которые могли иметь отношение к этому комментарию. Если мы вернемся к Ветхому Завету и прочитаем его так, как читал бы Иоанн, мы бы поняли, что голос Божий в первой главе Бытия, «Да будет свет», был голосом Иисуса. Мы могли бы понять, что когда Моисей хотел лучше увидеть Бога в 33 главе Исхода, на самом деле он хотел увидеть Иисуса, который полностью открыл славу Божью. Когда мы посмотрим, как Иоанна спрашивали, был ли он пророком, а если он отвечал, что нет, то он был голосом в пустыне. Здесь имеется в виду Исаия 40, а также Второзаконие 8. Исаия 53 в Иоанна 1:29. В Иоанна 1:32:33 говорится о Духе, снисходящем и пребывающем на нем. Исаия 42 говорит о том, как Бог пошлет свой Дух избраннику своему. Ссылка на Мессию в 1:41 может относиться к Даниила 9:25 и другим текстам. ангелы, восходящие и нисходящие к Сыну Человеческому, напоминают Бытие, 28 главу, 12 стих, и опыт Иакова там. Наконец, в главе 2, стих 3, на свадебном пиру, и у них нет вина, возможно, это намек на Псалом 104 и стих 15. Это заставляет нас задуматься о том, как вода и вино могут быть символами чего-то здесь, в глава 2 Иоанна. Во второй главе Евангелия от Иоанна по крайней мере правдоподобно, что нам рассказывается об этом чуде не просто для того, чтобы показать власть Иисуса над природой, его способность превращать воду в вино, но и чтобы символически, но пророчески рассказать о том, как Бог уготовил будущее Израилю. Уже прибыл. Итак, нам есть что сказать о воде в Евангелии от Иоанна. Оно используется во многих главах, и как только мы пройдем здесь, во второй главе, вода станет очень хорошей, очень позитивной вещью. Возможно, за этим стоят образы Ветхого Завета, такие как 36 глава Иезекииля, потому что в 36 главе Иезекииля нам сказано, что Бог изольет чистую воду на Израиль и даст им новый дух, новое сердце. Итак, вода и духовная чистота связаны здесь, в 36 главе книги Иезекииля, поэтому мы не удивляемся, обнаружив это в 7 главе Иоанна, в 4 главе Евангелия от Иоанна, а также в разговоре Иисуса с Никодимом в 3 главе и 5 стихе. Вы думаете, что Иоанн крестил для того, чтобы заставить людей задуматься о необходимости Мессии? Потому что Израиль нуждался в очищении. Итак, омовение водой было, если не сказать больше, символическим, если не сакраментальным, духовного очищения и духовного возрождения, которое Бог творил в Израиле. А как насчет вина? Что ж, если мы прочитаем все эти тексты Ветхого Завета, подумаем о них и попытаемся хотя бы на мгновение отложить в сторону наши современные культурные взгляды на алкоголь, мы узнаем, что вино было избранным даром Бога народу Израиля. Иметь небывалый урожай винограда и иметь возможность есть виноград и делать вино было знаком Божьего благословения, и не только в тот день, но и способом, которым вы говорили о пророческом будущем. Итак, если вы начнете читать некоторые из этих отрывков у Исаии, Иеремии и Иоэля, вы узнаете, что вино было способом описать великое благословение Божье, когда Израиль получит полное Божье благословение в будущем, когда Бог восстановит Израиль в процветании. Частью этого процветания было бы изобилие вина. Все это говорит о том, что нет никаких сомнений в том, что Ветхий Завет осуждает пьянство и злоупотребление алкоголем, и мы читаем об этом во многих текстах в притчах, а также в пророках о том, что пьянство является грехом, которого следует избегать. Мы, конечно, можем видеть в нашей современной культуре результаты алкоголизма. Однако в то же время злоупотреблять добрым даром Божиим – это не то же самое, что говорить, что нечто подобное само по себе плохо. Итак, в моем пророческом тексте, в котором говорится о том, что Бог в будущем обильно благословит Израиль большим количеством вина, а также в сравнении с Моисеем и Иисусом в главе 1, стихи с 14 по 18, мне кажется, что Иисус заменил воду в вино. Возможно, это способ говорить о том, что будущее Израиля не будет просто вопросом ритуальной чистоты. Вы помните, как каменные горшки, полные воды, использовались для ритуального очищения, а ритуальное очищение, согласно Иоанна 2, истинное следование Богу, это не просто вопрос ритуального очищения, не то чтобы это было само по себе плохо, но и переживает вино эсхатологического благословения Божие. Итак, Божье благословение – это нечто большее, чем простое очищение водой. Оно также ожидает прихода к Израилю окончательного благословения Божьего, прообразом которого является вино, созданное Иисусом. Итак, я думаю, что это действительно имеет пророческое значение и показывает, что Иисус сейчас показывает зарю Божьего эсхатологического благословения народу Израиля. И с этого момента, даже у Иоанна, вода становится очень хорошей вещью, важной вещью в том смысле, как она описывает то, как Иисус говорит о воде в духе, и то, как именно она используется в Иоанна 7, стих 37 и последующие. Еще одна вещь, о которой нам нужно поговорить здесь, о главе 2, это упоминание Иисуса о том, что его час еще не наступил. Когда мать Иисуса замечает, что здесь не используется слово «Мария», а просто мать Иисуса в главе 2, стих 1. Она говорит ему, что у них нет вина. Он дает ей почти упрек. На самом деле это не столько упрек, сколько своего рода констатация дистанции. «Женщина, зачем ты меня привлекаешь? Или что мне это значит? Мой час еще не пришел». По сути, это означает, что это не обязательно моя проблема. Я не призван заниматься этим видом бизнеса. Тем не менее, Мария знает, что Иисус способен решить эту проблему. Она просто говорит слугам: «Делайте все, что Он вам скажет. Извините, мне нужно выпить воды». Итак, когда Иисус говорит Марии: «Мой час еще не пришел», я считаю, что смысл этого в том, чтобы сказать, что я не собираюсь устраивать здесь впечатляющую демонстрацию решения этой проблемы, потому что мое время, мой час, который Иоанна, как мы увидим, говорит о кресте, об искуплении, о страстях и о Пасхе. Еще не время для этого. А если я здесь начну проявлять чудесные силы весьма нагло, то дело сдвинется с мертвой точки, и просто дела пойдут как снежный ком, а мой час еще не пришел. Так что, в каком-то смысле, это своего рода, не совсем упрек, но сказать Мэри, что это не обязательно моя проблема. Забота об этой проблеме не обязательно является тем, что отец должен сделать для меня в данный момент. Итак, затем рассказывается история о том, как, когда Иисус решает проблему, он делает это очень незаметно, чтобы не вызвать на нее большой реакции. Еще глоток воды. Извините за отвлечение. Итак, если бы мы нашли время просмотреть эти отрывки, вы могли бы сделать это, если у вас будет время в ближайшие дни. Иисус говорит о том, что его час не наступил несколько раз, что приближает нас к его последним дням в Иерусалиме. Однако в главе 12 нам сказано, что его час пришел, и это в основном относится к страстям и кресту. Итак, час у Иоанна предвосхищает в главах 2, 7 и 8 время в Иерусалиме, где Иисус умрет и воскреснет. Но термин «час» также используется у Иоанна во многих местах для описания грядущих дней, Божьего эсхатологического будущего, час приближается, и это тип языка. Например, когда он обращается к женщине из Самарии в Иоанна 4, а затем также в Иоанна 5 и главе 16, предупреждая учеников о трудностях, с которыми они столкнутся в предстоящие дни, он использует выражение «час, это час». Еще не придет. Итак, час у Иоанна нужно рассмотреть и внимательно понять. В Иоанна 2 часа 11 минут нам сказано, что это было первое из чудесных знамений Иисуса, которые он совершил в Кане Галилейской. Он явил свою славу, и его ученики поверили в него. Все эти слова, которые мы здесь подчеркнули, являются ключевыми словами Иоанна. Итак, это первое чудо, совершенное Иисусом, позволяет нам понять, что должно произойти с точки зрения знамений Иисуса, как они проявляют его славу и как это проявление его славы через знамения приводит людей к вере. Итак, это ключевая часть богословия Иоанна, на которую нам нужно обратить внимание, продолжая изучение в следующих главах. Спасибо. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это занятие номер 4, свидетельство Иоанна и первое знамение Иисуса в Галилее. Иоанна, глава 1, стихи 19, глава 2, стих 12.